Программа о народных умельцах и их призвании. Город мастеров. Добрым людям на загляденье.
Утро доброе всем, кто настроился на волну 94 ровно, радио ТВ, у микрофона Зоя Лыкова, и это программа «Город мастеров», напомню, новый сезон, и это совместный проект с Донецким республиканским художественным музеем. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Донецкого республиканского художественного музея Наталья Воропаева. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И мы с вами сегодня поговорим о празднике, который священен для всех, кто любит творить своими руками, и этот праздник в середине ноября, правильно я понимаю?
Правильно, да. 16 ноября у нас будет День рукоделия. Всемирный день рукоделия.
Это важное дополнение. А вот давайте поговорим с историей создания этого праздника. Почему 16 ноября? Почему всемирный? Это же неспроста.
Ну, дело в том, что Всемирный фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к культурному наследию. И это решение было продиктовано тем фактом, что с течением времени исчезает множество ремесел, которые были известны человечеству. И на сегодняшний день это уже, ну, где-то больше 200, около 300 ремесел, которые вообще исчезли. И никто этим не занимается. Ну, и, конечно же, ЮНЕСКО также приравняла и охрану нематериального культурного наследия, это знания, навыки, связанные с традиционными ремеслами. А вот почему именно 16 ноября, да?
Да.
Вы задаете такой вопрос. Ну, тогда мы выясним. Дело в том, что 16 ноября конвенция о охране нематериального культурного наследия вообще была принята 17 октября 1975 года, то есть сама конвенция. Ну а 16 ноября – день рождения самого ЮНЕСКО. Оно было создано 16 ноября 1945 года. Ну, стало быть, скорее всего, решили установить День рукоделия в честь дня рождения этой организации.
Я представляю, как, наверное, еще много праздников в день рождения ЮНЕСКО.
Ну, 16 ноября теперь Всемирный день рукоделия.
Вы сказали, действительно, что много профессий ушли. Многие профессии ушли. А вот можем мы сказать, какие исчезнувшие виды рукоделия, профессии вот в нашем крае?
Ну, исчезающие, они как бы потихоньку, и бондарство исчезающая такая
оно
профессия.
Оно еще есть, потому что, мне кажется, оно...
Мне кажется, что да, но...
Ну, а вот вы знаете тех, кто...
Нет,
бондарь?
Это не знаю. У нас, конечно, осталась резьба по дереву и керамика, но очень много...
То есть у нас в
крае
бондарь ушел. Профессия.
Да,
уже
да.
Потеряли.
Да.
А, вот так, хорошо, еще кто у нас уже вымирающий, что называется, вид рукоделия, и в Красную книгу заносить пора.
Ну, не сильно вымирающие, но хотелось бы сказать, что нужно поддерживать, конечно, и вышивальщиц, и вязальщиц, потому что ремесло такое, как вышивание, это очень древнее ремесло. И на данный момент у нас, конечно, желательно, чтобы занимались с детками вышиванием. Это тоже такое потихоньку уходящее.
Всё
раньше
равно.
Раньше очень много было у нас вышивальщиц. Вот, например, в Донецком республиканском художественном музее у нас много предметов вышивки. Полотна, полотенца, рушники. Известных таких мастеров, как Журба Евгения Александровна, мастера клуба «Светлицы». Но сейчас это уже не такое распространенное ремесло.
Ну, потому что, наверное, это объясняется тем, что раньше у девушки должно было быть приданое вышито своими руками, и чем краше оно и богаче, тем невеста завиднее, правильно понимаю?
Это да, да,
сейчас
правильно понимаю.
Сейчас-то эта традиция отошла.
Конечно, каждая девушка должна, конечно, уметь вышивать. И этому учились с ранних лет. И существовали такие школы, и в Российской империи, и не только, где девушки учились вышиванию, а они создавали специальные вышивки обережные. Обереги изучались по вышиванию, потому что мы не можем спонтанно изобразить обереги на полотенцах. если это там полотенце для свадьбы, полотенце, ну, не только для свадьбы, обереговое, для дома.
Каждый рисунок символ каждый, нес какое-то себе
рисунок,
значение.
Каждый рисунок, да, нес символ, символика была, эта символика изучалась, это все очень тонко подходили к этому. Сейчас потихоньку это забывается, поэтому желательно это все возобновлять, популяризировать и приобщать молодежь к этому.
Но смотрите, если, может быть, я могу понять, почему вот не столь актуальная символичная вышивка и нанесение, как придание оберегательной функции полотенца, потому что, ну, наука движется вперед, люди изучают, люди сомневаются в эффективности оберегов, вышитых своими руками. Ну, имеют право, правда же? Вот. Ну вот как мы можем настаивать
на
этом?
Ну, те люди, которые знают именно символику и обереговое письмо, шитье, они, конечно, разберут. Вообще оберег – это по каждому полотну обереговому мы можем проследить историю народа. И все элементы, они особые. Мы не можем, допустим, орнамент воды нанести выше земли. Мы не можем дождь, орнамент дождя изобразить под землей. То есть это все сохраняется, это все делается правильно, и каждая вышивальщица раньше, ну и сейчас те мастера, которые традиционные вышивки, они могут по полотну прочитать полностью, что изображено, какие охранные символы, для чего это полотно изобретено. И это, конечно, очень помогает в жизни.
А почему нельзя, вот вы сказали, символ воды ниже земли расположить?
Но это считается немного другое. То есть волна изображается вышивкой такая, вот как бы вышивка воды – это волнистая линия.
Угу. Так, волнистая.
То есть уже вы можете по полотну, увидев волнистую линию, понять, что это вода.
Так.
Горизонтальная прямая линия – это линия земли,
угу.
То есть горизонт,
так.
Горизонтальная. А вертикальные наклонные линии
–
это линии дождя. Но вот когда вы понимаете, что горизонтальные косые линии – это дождь, ну, вы сами понимаете, что под прямой линией дождь мы никак не можем это
смотрите,
сделать.
Ну, смотрите, очень логично. Косые линии дождя, горизонтально, а внизу подводные,
это подводные
воды.
Но
да.
Если вы изобразите дом и изобразите подводные воды,
так.
То... Ну, это как бы
ошибка архитектора,
воды.
Который неправильно рассчитал место для постройки
затоплен.
Дома. Такое часто бывает и в наше время.
Ну вот видите, архитекторы тоже, у них есть своя символика. Также символика есть и у мастеров традиционной вышивки.
То есть, ладно, а как это может повлиять на жизнь человека, неправильные изображенные символы на полотенце, например?
Ну, если это обереговое для дома, то сами понимаете, что как бы ничего хорошего с этого не
Наталья,
будет.
Ну, Наталья, подождите, это же просто, давайте разбираться, это же просто ткань и просто нитки. Как они могут...
Это обереговая ткань. Мы же говорим об обереговом полотенце. Это оберег. Он специально вышивается определенными нитями.
Какими нитями определенными?
Нити шерстяная, она, допустим, вас успокаивает. Шелковая нить, она предназначена для чего-то другого. Используются определенные нити, используются определенные цвета этих нитей.
Но опять-таки, как это
конечно,
может
это
влиять?
Конечно, это все очень изучается. Это изучается и изучалось очень досконально, и девочек именно с малых лет этому обучали. Вы знаете, в одном издательстве я прочитала о том, что в школе вышивальщиц преподает прислуга графа Шереметьева, и там было описание, что умеет эта прислуга, какие знает она тонкости. Это очень сильно ценилось. Девушка до 20 лет, то есть молодая, до 20 лет уже они, мастерицы, все знали.
Подождите, в школе в этой преподавала прислуга
графа Шереметьева, да.
Но она же просто прислуга.
Вот представьте, прислуга, она это все должна знать. Она для господ вышивала костюмы.
Так.
И дело в том, что
и могла
иногда
тоже
мы
оберег читали... могла туда
конечно,
зашить.
И оберег туда зашить. И шитье она знала, вышивку и гладью, и крестиком,
а
и всевозможные.
А каждая ли прислуга могла вот так вышивать и знала вот эти оберегательные моменты?
Конечно. Каждая прислуга, да, для господ, она знала обереговые эти все элементы. Даже девочки, которые находились в школе, в любой вот школе благородных девиц, они тоже должны были уметь вышивать, потому что они свое белье как бы подписывали, вышивали, потому что белье сдавалось в прачечную, и чтобы потом получить обратно свое, ты должна, конечно, нанести инициалы. Это самое такое элементарное. Я думаю, что, может, помните вы, когда в школе, на школьной форме, мы иногда тоже наносили инициалы.
Ну, у меня мама в детском саду, мой мешочек, по-моему,
да,
там с обувью что-то такое
подшивала. Да, и в детском саду это вот еще такое вот
ну,
остаточное
меня
явление.
Меня вот интересует следующий момент. Смотрите, ну вот давайте пофантазируем с вами.
Давайте.
Что если прислуга обладала этой волшебной силой, знаниями, я имею в виду посредством вышивания, программировать как-то жизнь своих господ, и ее же хозяева знали об этом, правильно?
Ну, конечно, они выбирали и нанимали. И
ну, то есть они должны были очень хорошо к ней относиться, чтобы у нее не закралось в голову мыслишко отомстить таким образом, правильно?
Вы знаете, я думаю, что в то время
откуда тогда бунты крестьянские
зависимы.
Взялись?
А?
Откуда крестьянские бунты? Видать, не очень-то хорошо с крестьянами обращались хозяева.
Это время, это эпоха.
Их настигла расплата в 17-м году, я поняла. Вот накопилась вот эта вся вышивка с проклятиями.
Ну, дело в том, что да, вот мы коснулись такой темы, и вышивка это вообще считался божий дар. Mm-hmm. И вот в метаморфозах Овидия можно прочитать интересную историю о девушке Арахне, которая,
так,
научившись у Минервы всем секретам вышивания, настолько возгордилась, что вызвала свою наставницу на состязание.
Так.
И Минерва потерпела поражение и с обиды превратила соперницу в паука.
Не, ну слушайте,
вот
ну так нечестно.
Вот тоже как бы такие ну, есть легенды,
ну,
истории.
Ну а как, это очень, кстати говоря, очень прям жизненная легенда. Ладно, там
да,
вот божественные герои как бы завуалировано. А ведь часто бывает, что, ну это вообще здорово, если ученик превосходит своего учителя. Это вот, мне кажется, учитель максимального успеха достиг в своей
да,
воспитательной работе. Но вот на вашем опыте, вот вы видите вокруг, да, когда воспитывают учеников, и когда ученик превосходит учителя, у всех хватает этой мудрости и... Ну, наверное, мудрости, по-другому никак не скажу, принять. Потому что, ну, самоощущение, самолюбие у нас у всех есть. Мы все эгоцентрики, ну, особенно творческие люди. Особенно. Не будем врать, мы все эгоцентрики творческие. И нам обидно, когда кто-то лучше нас в чем-то.
Ну, дело в том, что это нужно принимать как должное. Наши дети, наши ученики, конечно, могут быть лучше нас.
И должны быть.
И мы должны мудры и правильно к этому подходить и дарить свои знания, потому что только умная, способная молодежь нас приведет к счастливому будущему и сохранит, и поколение сохранит наши традиции. То есть, если ты вложил частицу души, мудро воспитал поколение, то и старость у тебя будет благополучная. Вот почему я и говорю, что желательно популяризировать все традиционные направления, и ту же вышивку, и ту же керамику, и вязание.
А вот зачем? Вот как мы практически сейчас, в наши дни, можем использовать вязание? Вот тогда и вышивку, и керамику. Вот тогда правильно пойти в соседний магазин, купить нужный тебе сервиз и нужную тебе одежду, не было возможности. То есть люди сами себе изготавливали. Либо же обменивались, вот я умею шить, я тебе сошью портки, а ты мне, пожалуйста, сделай глиняный кувшинчик. Мы обменялись. Ну,
да, это бартер.
Да.
Ну, а сейчас...
А вот зачем сейчас?
А вот зачем сейчас напитываться той красотой, той национальной гордостью, которая вот сейчас сохранилась у нас в музеях. Именно те старинные вещи сохранились в собрании музея, и вы можете прийти и посмотреть. И я думаю, что у вас возникнет желание тоже попробовать, поучиться. Это вот напитывание на данный момент, потому что, да, сейчас очень много всего вокруг, но Но рано или поздно все равно человек приходит к творчеству. В любом возрасте человек приходит к творчеству. Не бывает такого, что человек от рождения до старости прожил и не занимался творчеством, не занимался рукоделием, или даже не будем касаться рукоделия, написания стихов, песен, выступлений, готовки. Мы же прекрасно знаем, как в рукоделии мы все разные, так и хозяйки все разные.
Кстати, а вот почему действительно как-то в рукоделии не говорится вот о кулинарном искусстве? Вот что-то есть как-то у нас, я не знаю?
Раньше рукоделие как бы приравнивалось. Вообще рукоделие — это было то, что создано руками. Даже выращивание растений, выращивание тех же растений, которые вы потом использовали для вязания, вот конопляная нить, льняная нить, даже выращивая лен, это своего рода не только земледелие, но и рукоделие тоже, потому что из-за льна вы потом будете плести одежду. Кулинарное тоже приравнивалось очень много. И дело в том, что сейчас, в настоящее время, в списке ЮНЕСКО существует даже занесенное в список охраны, это и армянский лаваш,
да,
и индийская йога, и
батик,
угу, да, и казахские юрты, и ну, всевозможные
там
такие направления.
Украинская вышивка, вот, а какая-то вот интересная, я уже забыла. Не скажу сейчас, уже совру.
Ну, также, вышивка, да, у нас тоже и роспись входит, mm-hmm, и промыслы России тоже входят, mm-hmm, в охранное. То есть промысел... Сначала это было рукоделие. Рукоделие, занимались рукоделием. Потом вот это вот рукоделие, то, чем занимались, перешло в ремесло. Если ты долгое время занимался, это уже твой ремесленнический труд. А потом уже ремесло, когда ты переходишь на производство уже более обширное, это переходит уже ремесло в промыслы. И вот в России существуют такие промыслы, как и хохломская роспись, и семеновская матрешка. Это тоже первоначально являлось своего рода ремеслом. То есть это тоже относится к Всемирному дню ремесла.
Я предлагаю еще пофантазировать.
Давайте.
Давайте. И вот вы действительно перечислили, что входит в список фонда ЮНЕСКО. Угу. Ну вот давайте представим, что у нас неограниченные возможности, и вот мы можем внести вот все, что угодно, вот в этот список фонда ЮНЕСКО, но только вот то, что характеризует Донецкий край. Вот армянский лаваш, казахстанские юрты. А вот что мы можем внести в этот список, чтобы достойно представить нашу землю?
Ой, ну, конечно, это же вот культурные не только здания, не только вот как армянский лаваш. Перво-наперво мы, наверное, можем внести наши терриконы.
Ну, я согласна, они рукотворные, конечно же, но к рукоделию, вот знаете,
к рукоделию нет, мы не отнесем.
Ну,
так сразу всплыло терриконы.
Нет, давайте вот рукодельные.
Рукодельные.
Да.
В Донецке. Ну, конечно,
Александра
Донецке...
Ткачева с его...
Ткаченко, да, это
Ткаченко,
керамика.
Правильно? Мы же можем, вот давайте.
Конечно, керамику можем мы можем.
Все. Мы сейчас с вами фантазируем, мы можем вносить всех. Вот давайте, кого бы мы внесли?
Всех мы можем обидеть. То есть всех это мы должны перечислить, ну, наверное, ну, сотни направлений.
Сотни направлений.
Потому что у нас даже времени не хватит на радио, чтобы это все перечислить. Мы начнем. Керамика, резьба по дереву, вышивка, вязание, шерстяная живопись, валяние, бисероплетение, батик.
Можно, подождите, я так понимаю, что можно так вот: донецкий лаваш, донецкая йога, донецкий батик, донецкая ковроделие, донецкая юрта. Донецкая каллиграфия.
Да.
Вот все вот это мы тоже можем.
И вот мы даже не фантазируем, так как я научный сотрудник.
Так.
Это своего рода исследование. Можно даже поисследовать это все.
Чем можно представить наш край в материальном
виде? Чем можно представить наш край? А дело в том, что мастера Донецка, они занимаются таким фантазированием, чем можно представить Донецкий край. Иногда для сувенирной продукции мастера задумываются о том, что такое интересное можно представить нашим гостям, которые посещают Донецк.
И вот какая изюминка
керамики,
на сегодняшний день?
Конкурсы проходят, например. Угу. Всевозможные конкурсы проходят от Республиканского дома народного творчества и кино. Конкурсы среди мастеров и среди школ искусств на лучший сувенир «Моя родина». Это у нас существует уже не первый год. В Донецке.
Так, и какие сувениры представлены?
Ой, разные, в разных техниках сувениры представлены.
Нет одного символа какого-то? Ну, роза Донецкая, понятно,
роза
уже
Донецкая — это наш, да, символ, это уже... вот такое наше охранное.
Это
да.
Мейнстрим, который уже, ну, немножечко...
Потому что роза у нас представлена в Донецке и в вышивке лентами, и в... это Лапина, у Михалёва ковка,
да,
это тоже то роза.
И ковали, и вышивали розы уже, что только
да,
с ними.
Да, и резьба по дереву там тоже роза, как роза обычная, и также роза символическая. Символика розы тоже существует, угу. Как и символика солнца, символика, вот я вам говорила уже, за воду,
воды,
за землю, да.
Да.
То есть в любых направлениях.
А вот интересно, ну хорошо, розу обыгрывали, а террикон тоже как-то обыгрывали в своих работах?
Ну, террикон сложно обыграть, террикон нужно красиво написать, и террикон, они вообще у нас
выковать,
такие...
Вышить, вырезать. Я тоже представляю себе, как бы это выглядело.
Ну,
интересно.
Интересно.
А символично же можно террикон обыграть.
Конечно. И знаете, когда-то в свое время приехали к нам гости в Донецк, и маленький ребенок говорит: «Ой, смотри, какие горы, прям как у нас». А это наши
рукотворные
терриконы, это наши горы. Это особенность нашего
Донецкого
края.
То, что вы сидите и ждете, пока природа создаст, мы делаем руками. Здесь и сейчас.
Да мы вообще сильные люди.
Да? Что нам сделать
горы? Всемирный день рукоделия.
Хорошо. А как, скажите, пожалуйста, ну, вообще в мире этот день как-то празднуется, ну, кроме того, что вот дата красуется в Википедии и в других источниках, как в мире? И как непосредственно у нас в республике этот день обычно празднуется, как в этом году будет праздноваться, понимаю? Что корректировка вносится в наши планы, но все же.
Да, в связи с такими ограничительными мерами, ситуацией, да, это будет праздноваться. Конечно, каждая мастерица, каждый мастер знает об этом дне. Естественно, мы друг друга поздравляем. Музей тоже вспоминает мастеров, конечно, поздравляем с этим днем. Я думаю, что в будущем можно провести... Ну, вообще, раньше проводились конкурсы и выставки ко дню рукоделия. Я думаю, что в будущем, когда ситуация уже стабилизируется, да, нормализуется, будем проводить и выставки к дню рукоделия, показать все направления. То есть мы сейчас можем из музея, из фондов музея показать направления. Не только рукоделие, у нас, конечно, есть и традиционное направление, но также вот и вышивку мы можем показать, и вязание мы можем показать, и гобелены. Которые это тоже очень древнее такое занятие. Керамика у нас тоже есть очень большие, ну, в собрании музея, большой фонд по керамике. Я думаю, что очень даже интересно не только выставки провести, но и конкурс.
А вот давайте и пофантазируем
дальше. Среди рукодельниц.
Дальше, потому что у нас сегодня же фантастический повод, 16 ноября, где фантазия вот воплощается в рукотворных вещах. Вот давайте пофантазируем, какой вот прям можно, как можно отметить, ну, в будущем, знаете, вот посыл в космос мы делаем, да, и с вашей точки зрения идеальный день рукоделия, вот как он должен проходить? Вот прям идеально. Идеально. Можно все сейчас. Опять-таки, мы фантазируем. По максимуму. Фантазируем по максимуму, чтобы хотя бы 20% можно было воплотить.
Ну, идеальный – это, конечно, вспомнить и прошлое, и замахнуться на будущее.
Это как?
Вспомнить прошлое и именно показать людям рукоделие, то, что было в прошлом.
Даже вот ушедшие, которые не сохранились, правильно я вас понимаю?
Ну, конечно, в музее есть. Дело в том, что у нас музей молодой, и фонды у нас не такие значительные, как, например, в Русском музее, или в музее Третьяковки, или в Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Там, конечно, более грандиозные. Вот представьте, если бы наши российские друзья привезли выставку к нам.
Фантазируем можно. Можно. Сейчас мы фантазируем, можно все.
Конечно же, и мастеров пригласить наших старейшин, также посмотреть и ремесло наших современных мастеров, пополнить фонды музея новыми направлениями рукоделия. У нас же появляются со временем, немного интерпретируются наши промыслы, наши направления мастеров, и они совершенствуются, осовремениваются. Это тоже будет интересно. На прошлой программе мы с вами касались этих тем. Ну что еще? И самое идеальное – это дать понять людям, что ремеслом и рукоделием нужно заниматься. Потому что каждое направление рукоделия влияет на здоровье, улучшает ваш сон, улучшает ваше состояние. Даже описывается, что вышивка успокаивает, вязание нормализует давление.
А еще мелкая моторика, она стимулирует мозг.
Да, когда вы занимаетесь пластилинографией, вот у нас в музее как раз проходят мастер-классы по пластилинографии. Проводит мастер по пластилину Юлия Михайленко.
Это тоже рукоделие, правильно? Ну, руками же делается.
Да,
значит,
и улучшается моторика, мелкая моторика рук. Также мелкая моторика рук улучшается, когда вы занимаетесь шерстяной живописью.
Да все, вот чем ты занимаешься руками, оно
все... Конечно, всё. То есть творчество в любом случае, оно гармонизирует человека. Вы же в творчестве, мастер находится своего рода как в медитации. И вот почему вы коснулись темы «давайте пофантазируем», потому что у мастеров воплощаются все мечты, в основном воплощаются, потому что как у мастера, так и у художника есть связь
с космосом.
С космосом.
А вот будущее. Пока я вас слушала, у меня прям родилась такая фантазия, mm-hmm. что если, например, представьте вот все виды рукоделия, которые будут представлены в нашем фантастическом дне, будущее представлено, когда компьютерная графика, компьютерная вышивка, воплощенная при помощи 3D-принтера. Представляете, как интересно?
Конечно,
мне
представляю.
Кажется.
У нас в музее, в художественном музее проводилась такая встреча с ребятами из фирмы, которая занимается 3D-воплощением. И это очень интересно. Вот представьте, огромная статуя, которую можно воплотить в 3D-графике. Или картина известного художника. Вы можете сделать ее в 3D-графике, и это очень поможет деткам, которые слабовидящие,
пощупать
они же
могут.
Пощупать, mm-hmm. да. Вообще будущее да многогранно, вообще, разносторонне, да. Так же, как и прошлое. Когда ты изучаешь историю, когда ты изучаешь прошлое, ты восхищаешься тем, что было раньше. Но фантазируя, как мы с вами фантазируем о будущем, это совсем другие возможности, это переход на новый уровень, это рождает какие-то новые направления, не только техники, но и новые направления творчества.
Вот, хорошо, это полезно, занятие ремеслом, занятием творчеством. И как художественный музей работает над тем, чтобы как раз привлечь маленьких будущих последователей заниматься и вдохновить заниматься творчеством?
У нас проходят мастер-классы. У нас проходят мастер-классы для детей, для подростков. Также к нам могут приходить и взрослые люди. Направления всевозможные, разные. И по дымковской игрушке мастер-классы, и по матрешке, и по пластилинографии, и писать картины. Также у нас проводятся постоянно выставки. Выставки не только изобразительного искусства, но также выставки декоративно-прикладного искусства, где вы можете соприкоснуться с предметами, с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. На следующий год у нас запланировано три выставки мастеров декоративно-прикладного творчества совместно с Республиканским домом народного творчества и кино, Народной студией декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Вдохновение». В художественном музее будут представлены три выставки в таких вот направлениях, как традиционное искусство, современное декоративно-прикладное искусство и изобразительное искусство наших мастеров, таких аматоров. Самодеятельных.
И изобразительное искусство, это я правильно понимаю, картины?
Да.
Изобразительное, то есть получается, что вот встретятся в стенах художественного музея художники. В чем разница, я пытаюсь понять, ремесленников, художников и художников, которые не считаются ремесленниками?
Ну, есть народное художники творчество. Самодеятельные, которые не получали образования художественного, не обучались в академии. Ага. Им это дано как бы свыше. Они вдруг в определенный момент решили писать картины. Это очень это получилось, это такой вот дар. И не зная всех азов того, что проходит художник в художественном колледже, в Академии искусств, mm-hmm. там же обучают, ты знаешь, как накладывать, как делать мазок, всевозможные направления, академичность письма. Мастер, аматор, он этого не знает. Он от души пишет картины, и иногда это тоже очень-очень получается.
То есть я правильно понимаю, что в музее, обычно в музее, ну, мы берем сейчас не народное творчество, а вот академическое, да, академический музей, там мастера с, ну, будем говорить, с дипломом висят их картины.
Конечно, мастеров, конечно, в музее это мастера, заслуженные мастера угу. народного творчества, заслуженные художники, известные художники. Ну, иногда не обязательно образование. Не обязательно, они своей работой они дошли до того уровня, когда получили звание заслуженного художника. Есть у некоторых образование, у некоторых нет образования, но они способны. Тем более, дело в том, что у нас есть предметы декоративные, прикладного творчества, мастеров, которые еще жили 1900-1020 год рождения, то есть это еще такие довоенные работы. Не всегда там мастер народного творчества мог получить образование. Да, на тот момент и не так уж много было университетов по художеству.
Я пытаюсь просто для себя понять, в чем разница художников аматоры, правильно, как вы сказали?
Ну, посмотрите, ну, картина Айвазовского.
Так, Айвазовский, он
да,
же,
и картины...
будем считать, дипломированный он специалист, да?
Он обучался в академии.
Дипломированный специалист Айвазовского, та картина и кого?
У нас вообще очень много картин, не только Айвазовского, у нас ну, и Вознесова.
Подождите, ну, я знаю, допустим, вас много, мне сложно удержать все ваши картины в голове, давайте вот, ну, я же...
А для этого нужно прийти в музей и посмотреть. И вы тогда сделаете сами вывод.
Выбрала Айвазовский, и кого сравнить, например?
О, ну нет, как-то сравнить мы не будем. Мы можем перечислить огромный список наших художников.
Нет, просто подождите,
огромный список...
Айвазовский у него
это
же...
Это совсем все по-разному,
по-разному
будет. Это, конечно, по-разному. Это глубина картины,
а
это
там что смотреть?
Краски.
У Айвазовского смотреть технику, я понимаю. У Айвазовского смотреть технику, как он у
как
него свет играет
море, как
в воде, как преломляет. Да. Все такое, восхищаться его техникой. Что смотреть у, как вот вы сказали, художники, аматоры?
Самодеятельные художники, да, художники-аматоры. Любители как-то вот называют художники-любители, но ну, у художника...
Что у художника-любителя смотреть, если у него
искусство
техники
написания,
не может быть?
То есть когда ты видишь, что нет, приходят к тому, что...
Приходят к технике?
Приходят к технике, конечно.
Все-таки
приходят к технике.
К,
это вот такой, вы знаете, импульс иногда у художника. Ну, я могу сравнить со своей шерстяной живописью. Я не обучалась азам художественным, не обучалась художественной живописью шерстью, но в один момент я начала заниматься шерстяной живописью и выкладывать картины шерстью. То есть у меня нет образования художественного, но я делаю картины шерстью.
А где у вас возникает момент, что вам не хватает ваших знаний? Для того, чтобы ваши картины получились, я не знаю, перспектива, там же, правильно, передний, задний план, что там, экспозиция, не знаю, вот как это вот расположение нюансов
конечно.
Всех предметов. Вы ж, это же, если этого не знаешь, откуда это берешь?
Конечно, некоторые художники поступают в художественные училища, поступают в Академию искусств, если это им требуется, и они тогда уже обучаются академизму.
Но не все так делают. Но и что делают остальные?
Остальные по наитию. Иногда же бывает наитие.
И это называется детский наив. Или что-то такого стиль написания, что-то такое слышала, да?
Ну, есть, да, наивное направление, да, направление наива есть, наив, и очень даже необычно, красиво. Вообще очень много направлений изобразительного искусства, и разделить, как-то отделить это все, иногда даже современные художники, современные мастера, вот как мы только начали, да? Ученик может превзойти своего учителя. Иногда даже ученики превосходят тех мастеров, которые писали в 16-м, 17-м веке, 18-м. И это бывает необычно.
А как тогда понять? Потому что, ну смотрите, ведь каждый тогда может, вот, грубо говоря, человек нас сейчас услышал и сказал: «О, так я тоже могу, я так чувствую, я так вижу, можно не учиться. Вот сейчас нарисую, понесу в художественный музей, выставляйте меня».
Ну, в художественный музей он сразу не пойдет. Я думаю, что человек, который, прослушав наш эфир, он может загореться этой идеей, сделать работы и принести свои работы в Республиканский дом народного творчества
так,
и кино.
Сначала туда.
Там имеется, да, там есть методисты, которые посмотрят на ваши направления, чем вы занимаетесь, в Народную студию декоративно-прикладного изобразительного искусства «Вдохновение» принимаются члены, ты можешь поучаствовать в выставках. И когда ты совершенствуешься, долгое время
учишься,
существуют клубы при Республиканской библиотеке Крупской, научной библиотеке, там существуют клубы по вышивке, клубы по вязанию макраме, по кружевоплетению, по бисероплетению. Вы там в клубах поучаствуете. И когда вы долгое время будете участвовать в выставках, тогда уже вы можете прийти в музей и показать свои работы.
Но это не значит, что человек с одной и той же работой участвует в выставке несколько лет. То есть он все равно совершенствуется. Мы все равно приходим к тому, что человек учится, пусть не в академии, но вот в кружках, в каких-то творческих объединениях.
Конечно.
Он обучается.
Конечно, если он окунается в творчество, то он будет учиться, заниматься. Это так же, как вот мы детьми пришли в садик, и потом у нас такая ступень: садик, школа, институты, университеты, защита диплома, докторские,
то
профессорские.
Мы...
То есть смотря на каком этапе ты остановишься. Есть люди, которые не останавливаются и добиваются совершенства.
Но...
Это вот такие именитые, знаменитые художники, которые получают, и не только художники, и мастера декоративно-прикладного творчества, которые получают звания.
И просто хочу дополнить, что все-таки даже если называется мастер-любитель, художник, он прошел огромный путь обучения, самосовершенствования, саморазвития. Вот так вот просто взял, нарисовал. Это вот.
Но так тоже нельзя. Давайте
нет?
Так в конце,
так.
В завершающие нотки нашего эфира я могу сказать, что иногда существует и птица счастья, удача, когда ты начинаешь писать картины, за год написал картины, принес в художественный музей, и реально искусствоведы и научные сотрудники были поражены и сделали выставку. Такое тоже существует в
жизни. Вот взяли и перечеркнули все, что мы до этого говорили.
Но это бывает...
Как это
единицы.
Бывает?
Это бывает единицы, и это бывает такая вот удача, счастье, значит, человек занят своим делом.
Один из миллиона?
Наверное. А может быть и меньше. Один из тысячи. Ну, бывает такое. Но желательно совершенствоваться, желательно заниматься, продолжать, любить свое дело.
Ах, Наталья, и нашим, и вашим это называется.
Это нет, просто когда ты в этом находишься, когда ты это все изучаешь, ты понимаешь, что бывают такие нюансы. Бывают такие
исключения. Бывают исключения,
конечно, бывает, что человек написал произведение, и это шедевр. Бывает, что ты изобрел предмет декоративно-прикладного творчества, и это что-то новое, какое-то новое направление.
Друзья, если вам захотелось сейчас что-то сотворить, то не бойтесь, творите. Возможно, вы именно тот счастливчик, один из тысячи, да, который вот ваша работа настолько восхитит сотрудников музея, что возьмете, да и выставитесь. Поэтому дерзайте, творите. 16 ноября, тем более, тому способствует Международный день рукоделия.
Конечно. А сотрудники Донецкого республиканского художественного музея всегда рады вас видеть, всегда вас ждем с вашими работами, с вашими произведениями. И ждем, конечно, в гости, чтобы вы окунулись в красоту нашего собрания музея, чтобы вы увидели прошлое и творили красивое будущее.
Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в городе мастеров в гостях была научный сотрудник Донецкого республиканского художественного музея Наталья Воропаева. Наталья, спасибо, что побывали у нас. Остаемся на волне 94 ровно, только ваше радио ТВ.
Город мастеров. На только вашем радио.